то в 7 минут в эфире информационная программа «Время свободы». Дмитрий Медведев выступил с ежегодным президентским посланием к Федеральному собранию. В Бишкеке произошел взрыв в здании, где проходит суд над организаторами расстрела мирной демонстрации в апреле этого года. Виктор Янукович наложил вето на налоговый кодекс, вызвавший массовые протесты среди украинских предпринимателей. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, сегодня состоялось... Сегодня президент России Дмитрий Медведев выступил с ежегодным президентским посланием к Федеральному собранию, в котором он затронул вопросы внешней и внутренней политики России. В Кремле сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ну, надо сказать, что пока Кремль говорит о необходимости расширения демократии, о всяческих свободах, внутри самого Кремля пространство демократии только сужается. Если в предыдущих годах журналистам давали волю пообщаться с политиками и чиновниками еще до оглашения послания президента, когда они только были на пути в зал заседания, то в этот раз отгороженные бархатным барьером репортеры с такой тоской смотрели на недосягаемых парламентариев, которые прямиком проходили в Георгиевский зал. Премьер Путин и московский патриарх Кирилл пришли в зал последними, они оживленно здоровались с самыми разными чиновниками, а вот Дмитрий Медведев появился под традиционные фанфары и уже ни с кем не здороваясь, сразу пошел на трибуну. Сначала он говорил об успехах в экономике, о том, что российская экономика под кризисом не сломалась, а очень скоро слушатели узнали, что главной темой послания 2010 будут дети.
26 миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами. Это задача номер один для всех нас. Общество, в котором на деле защищают права ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это общество быстрее и лучше развиваются, имеют благоприятную, предсказуемую перспективу. Считаю, что нам жизненно необходима эффективная государственная политика в области детства. И именно поэтому в нынешнем послании я уделю этой теме самое главное внимание.
Но для счастливого детства российских детей действительно предложены некоторые конкретные шаги, например, бесплатное предоставление земельных участков под строительство домов многодетным семьям и некоторые другие более или менее конкретные шаги. Все эти планы очень понравились лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.
Я считаю, что это советский подход, когда дети становятся привилегированным классом. По крайней мере, почти полдоклада были посвящены этой теме. И я приветствую, что не просто даны поручения, а детализирован подход к формированию этой политики на всех уровнях.
Также Дмитрий Медведев сообщил, что намерен дать российским партиям шанс посоревноваться и поуправлять на низовом, на местном уровне.
К сожалению, роль большинства политических партий в работе муниципалитетов пока практически не ощущается. В результате на местном уровне не все партии выполняют функцию общероссийских политических организаций. Я предлагаю сделать обязательным использование пропорциональной или смешанной системы, избирательной системы, на выборах представительных органов в городских округах и муниципальных районах с численностью депутатов не менее 20 человек. Политическая конкуренция на низовом уровне будет способствовать укреплению доверия к партийной системе и повышению ответственности партии перед избирателями.
Надо сказать, что во время выступления Медведева зал не показали ни разу, и мы можем только догадываться о том, кто хлопал громче всех, но, видимо, это был Владимир Жириновский, который буквально поймал Медведева на слове в интервью «Радио Свобода». Он считает, что если закон будет принят, то партия власти потеряет на местном уровне множество мандатов.
Президент обещал, что в Госдуме будет принят закон о переходе на пропорциональную систему выборов на местном уровне. Иначе мы не можем там иметь депутатов. Вот та же Кущевка у нас один, все остальные чужие. Что мы можем сделать? А еще ниже Кущевки, поселения, вообще никого нет. Это 30 тысяч, мы там что-то можем сделать. А если село 5 тысяч, село 3 тысячи, село 1000 человек, уже... Без пропорциональной системы партии невозможно правительство. Все сатрапы, все душат, все давят, а партию уже не остановишь.
Довольно жестко президент России прошелся по реализации закона о госзакупках 94-го закона, который, как сказал сам Медведев, уже много раз раскритикован. И, пожалуй, президент России первый раз на таком уровне и на таком собрании озвучил фразу, в которой выражается украденное российскими чиновниками добро.
По самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и откаты, и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей. Поэтому пора начинать работу над новой редакцией закона о госзакупках, более продуманной и более современной. Полагаю также, что о всех планируемых открытых закупках должно быть известно заранее. На специальном интернет-портале нужно предварительно публиковать информацию о таких планах с возможностью обратной связи с компаниями относительно их заинтересованности в торгах, а также мнение экспертов об адекватности этих планов современным требованиям и рыночным ценовым условиям.
Многие наблюдатели, слушая выступление Медведева, обмениваясь между собой, говорили о том, что явно Дмитрий Медведев любит вот эту цифровую демократию, когда с помощью контроля через интернет, писем, обмена информацией, общество само балансируется, выравнивается, чиновники не столько воруют, а граждане не столь бесправны. Однако понятно, что без гражданского контроля и эффективных демократических институтов, работающих, победить коррупцию и чиновничий беспредел не получится. Я спросил о представителя президента в Северокавказском округе Александра Хлопонина, что нужно для становления общества гражданского в России, и, надо сказать, в ответе он просто взорвался.
Хватит ныть, надо заниматься делом, надо действительно объединяться, давать предложения. В одиночку против системы бороться нельзя, пункт номер один. Второе, сама система с собой бороться тоже не может, потому что ведь коррупцию там, в самой системе невозможно по определению. Коррупцию победить можно двумя ключевыми способами. Это независимые судебные системы, институтами гражданского общества. Другого не бывает. Но давайте что-то делать вместе.
Однако именно вот тех, кто пытается активно выступать за права и свободы граждан, российская власть как раз считает своими основными противниками, и, возможно, поэтому темы, которые действительно волнуют гражданских активистов и горячо обсуждаются в любимом Дмитрием Медведевым интернете, например, усиление напряженности на Кавказе, состояние российского телевидения, насилие в отношении журналистов, все эти темы не были упомянуты в послании даже вскользь. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас московское время 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступил сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В Московском городском суде на процессе по делу бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева прокурор просит для подсудимого пожизненного заключения. Президент Украины Виктор Янукович наложил вето на принятый парламентом налоговый кодекс, вызвавший массовые протесты со стороны предпринимателей. В Киргизии три партии подписали соглашение о создании правящей коалиции. Судебный процесс по делу об апрельских беспорядках в Киргизии отложен на неопределенный срок. Решение принято в связи с сегодняшним взрывом в Бишкеке у здания Дворца спорта, где проходит суд. Пострадали по меньшей мере 3 человека. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его автор, мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Ну, конечно, главное слово последних дней, и теперь, думаю, слово это запомнится надолго, особенно дипломатам, это «WikiLeaks». Так как, насколько я понимаю, в вашей программе довольно много материалов, посвященных списку дипломатической корреспонденции, которую обнародовал этот сайт, то две темы связаны с WikiLeaks, но, тем не менее, имеющие явно самостоятельное значение. Как мы помним, среди документов, которые были обнародованы, было довольно много всевозможных депеш и рассуждений по поводу Ирана, да, и, в частности, знаменитое высказывание саудовских властей по поводу того, что вот надо срочно наносить американцам удар по Ирану, чтобы уничтожить ядерную программу и отрубить змее голову, как они выразились в отношении Ахмадинеджада. Так вот, что происходит с ядерной программой Ирана, драматические события вот в последние сутки. Газета «Washington Post» пишет Томаса Эрдбринг. Известный иранский ядерный специалист был убит в понедельник и еще один тяжело ранен в результате нескольких одновременных взрывов бомб. Это произошло в Тегеране, как сообщает полуофициальное агентство «Фарс». Естественно, иранские власти тут же обвинили Израиль в произошедшем. Израиль тут же заявил, что он не причастен. И вот Томас Эрдбринг продолжает газету «Washington Post». Ученые Маджид Шахриари и Феридун Аббаси парковали автомобили недалеко от университетского кампуса, примерно в 7:45 местного времени, когда все это произошло. Как сообщили свидетели, к каждому из автомобилей приблизилась группа людей на мотоциклах, положили на них взрывные устройства и тут же умчались. Шахриари погиб на месте, Аббаси ранен. Оба были вместе с женами, которые тоже получили ранения. Аббаси – высокопоставленный сотрудник Министерства обороны, который имеет отношение к ядерной программе. На него распространяются некоторые запреты на пересечение границы ряда стран согласно санкциям Совета Безопасности ООН за 2007 год. Его считают ключевой фигурой как в ядерной программе Ирана, так и в ракетной. Руководитель ядерной программы Али Акбар Салихи посетил Аббаси в больнице и ответил там на вопросы журналистов. По его словам, Шахриари отвечал за один из больших проектов в рамках этой программы, но не уточнил, за какой именно. Также Шахриари, и это интересно, участвует в неядерном научном исследовательском проекте, который называется Synchrotron Light for Experimental Science and Applications in the Middle East. Сокращенно это будет СИЗАМ, включающий и израильских ученых. Это уже второй иранский ученый, имеющий отношение к этой программе, убитый в Тегеране. СИЗАМ, этот проект, базируется в Иордании под патронажем ООН. Он включает ученых из нескольких ближневосточных стран, в частности, из Израиля и Ирана. А ведь последний не признает первый в качестве государства и не имеет с ним дипломатических отношений. История невероятно запутанная, такая джеймс-бондовская, и будем надеяться, что Wikileaks разберется с ней.
Будем. Какие еще темы в вашем обзоре?
Ну, опять тема с Викиликс связано, это уже Северная Корея. После того, как было обнародовано сенсационное мнение китайских властей, что Корея может быть объединена под эгидой Южной Кореи, и теперь, я так понимаю, китайские дипломаты отчаянно пытаются как-то восстановить какие-то отношения с Северной Кореей, одновременно с этим Северная Корея, об этом пишет газета «Таймс», автор Лео Льюис, корреспондент в Токио. Итак, Северная Корея объявила сегодня в деталях степень продвижения на пути развития своей ядерной программы, добавив устрашающий слой на многослойную проблему на Корейском полуострове, где уже раздаются призывы к войне. Описание ядерной программы, которая появилась в официозной газете «Радон Симун», содержит информацию об оборудовании специальных атомных центров, где функционируют тысячи центрифуг. Это дорогие устройства, важнейшие с точки зрения обогащения и переработки урана. И дальше Лео Льюис пишет в газете «Таймс». Эксперты считают, что поведение Пхеньяна вполне находится в рамках типичной схемы провокаций. Возможно, даже это часть большего плана КНДР постоянно напоминать миру, что она вооружена, опасна и ее нельзя игнорировать. Аналитики также указывают на связь нынешней всплески напряженности на Корейском полуострове, включая потопление южнокорейского военного корабля весной этого года, с попытками Ким Чен Ира усилить позиции своего не очень искушенного в политике сына в качестве наследника. Напомню, это газета «Таймс».
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Давайте забудем слово «Викиликс» на секундочку. Конечно, многие газеты пишут о удивительном открытии якобы 271 неизвестной работы Пабло Пикассо, которые оказались в, ну, что ли, закромах одного французского электрика из Южной Франции. Он утверждает, что сам Пикассо и его супруга просто подарили ему эти работы. Естественно, наследники тут же зашевелились, сказали, что эти вещи принадлежат им, и надо срочно устроить оценку всего того, что есть, проверить подлинность и так далее. Об этом довольно любопытная статья в газете «Индепендент», британская газета Джона Личфилда с фотографиями, причем любопытная фотография вот этого электрика, которого зовут Пьер Легенек, и Пабло Пикассо, вот как вы видите, к сожалению, наши слушатели не могут увидеть, они даже как-то похожи Пикассо в старости.
Может быть, это сын или брат?
Викиликс расскажет.
Викиликс все знает, да, разберемся. Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной прессе. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Бишкеке около 9 часов утра по местному времени у здания Дворца спорта произошел взрыв. 17 ноября в этом дворце проходят судебные слушания по делу о расстреле митингующих в апреле нынешнего года, рассказывает Татьяна Ольховская.
Неизвестное взрывное устройство было заложено у северной части здания, где со стороны служебных входов заходили родственники подсудимых, сами подсудимые и их адвокаты. Они заходят в здание с двух входов, расположенных параллельно. Взрыв произошел между этими входами и, вероятно, по замыслу организаторов, должен был зацепить всех. Заместитель председателя Государственной службы национальной безопасности Киргизии Кульбай Мусаев заявил сегодня, что мощность взрывного устройства предположительно эквивалентна 3 килограммам тротила. Устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления или мобильного телефона. По версии сотрудников спецслужб, взрывчатку заложили в выходные дни, когда здание не охраняется. Самодельное взрывное устройство было заложено в канализационный люк. По словам участников судебного процесса, благодаря этому удалось обойтись без большого числа жертв. Чолпон Джакупова, руководитель правовой клиники «Адилет», приехала ко дворцу спорта через 20 минут после взрыва.
С учетом того, что взрывное устройство было все-таки, извините меня, закрытым, это в люке было установлено, да? Сила взрыва достаточная была. Меня смущает одно обстоятельство. Власть так долго говорила о всех мерах безопасности, да? Но даже периметр здания они не смогли обеспечить. И слава богу, что это было, ну, закрытое помещение, то есть люк внутри люка. А если бы это было установлено в открытом пространстве, да, пострадавших было бы гораздо-гораздо больше.
Официально, по данным Министерства здравоохранения Киргизии, в результате взрыва у Дворца спорта пострадали всего 3 человека. 2 сотрудника Управления внутренних дел Бишкека получили повреждения барабанной перепонки. Также с диагнозом «легкое сотрясение головного мозга», «поверхностное повреждение барабанной перепонки» госпитализирована женщина, которая утром шла на работу мимо места происшествия. В числе пострадавших нет непосредственных участников судебного процесса благодаря еще одному обстоятельству. Как рассказал один из лидеров объединения родственников погибших и пострадавших Мекен Шейттери, юрист Осунбек Джамансариев, взрывное устройство сработало в то время, когда должно было начаться слушание согласно графику, установленному ранее. О том, что время начала будет перенесено, стало известно только вечером в понедельник.
В понедельник был установлен срок, график работы в понедельник по четверг с 9 до 3 часов. А вечером вчера было принято решение, что не 9, а 10 начнется процесс.
Из-за взрыва слушания судебного дела по апрельским событиям в Бишкеке перенесены на неопределенное время. И, возможно, они продолжатся не во дворце спорта, а в другом месте, способном также вместить более 500 участников. Руководители спецслужб, правозащитники и участники процесса высказывают первые предположения по поводу случившегося. По мнению секретаря Совета безопасности Киргизии Марата Иманкулова, сегодняшний взрыв, задержание 22 ноября в Бишкеке людей со взрывными веществами и устройствами, операция по уничтожению боевиков в городе Ош 29 ноября – это звенья одной цепи. Правозащитники выражают мнение, что это акт для устрашения всех граждан, чтобы посеять панику в стране. А как предполагают некоторые участники суда по событиям 7 апреля, данный теракт, возможно, был направлен на срыв процесса. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Сегодня мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий, ушел в отпуск до мая будущего года. Он также сообщил, что не собирается уходить в отставку, рассказывает наш корреспондент Ярослав Мельник.
Владислав Скворцов отказался давать показания следствию, сославшись на 51-ю статью Конституции. Она предполагает, что никто не обязан свидетельствовать против себя. 29 ноября в отношении градоначальника было возбуждено уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении полномочий. Как рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Камчатки Владимир Жданов, в прошлом году мэр выдал из муниципального фонда тогдашнему начальнику Следственного управления УВД края трехкомнатную служебную квартиру, а потом разрешил ее приватизировать.
В результате преступных действий главы округа городскому округу причинен ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей.
Мэр уже был у следователей и отказался давать показания, но это не помешало ему расписаться под подпиской о невыезде. Теперь без разрешения следователей он не сможет покинуть Камчатку. Стоит отметить, что примеры привлечения высокопоставленных чиновников к ответственности, причем к уголовной, на Камчатке есть. Сейчас история повторяется. Предшественник Владислава Скворцова, Юрий Голенищев, несколько лет назад был также сначала исключен из «Единой России» за срыв отопительного сезона, а потом и осужден на 4 года условно за превышение полномочий. Он распорядился заключить договор с одной из московских фирм на закупку и поставку труб для нужд города по завышенным ценам. В результате бюджет Петропавловска потерял более 2 миллионов рублей. Такой же ущерб вменяется и Владиславу Скворцову. Однако действующий мэр, комментируя возбужденное против него дело, не считает себя виновным.
Это не мое желание, а обязанность муниципалитета обеспечивать жильем сотрудников органов внутренних дел по закону о милиции, равно как и военнослужащих по закону о статусе военнослужащих. И выделение сотруднику УВД служебной квартиры не является нарушением. Приватизация – это иное действие и иное решение. Насколько я знаю, в этом вопросе также нет никаких нарушений. Человек, занимающий служебную квартиру, имеет право на приватизацию. И у нас есть несколько даже случаев, когда такое право на приватизацию доказывалось через суд.
Владислав Скворцов пока сохраняет спокойствие. Он решил уйти в отпуск, причем сразу на несколько месяцев. За это время мэр намерен обдумать последние события и дать отчет следствию.
Я вышел в отпуск. Та структура, которая функционирует в администрации, является достаточно сильной. Мое отсутствие на рабочем месте в отпуске не развалит все до основания. Все элементы работы сформированы. Есть бюджет, есть четкие планы и перспективы. Есть техника, закупленная особенно в последние годы, которая может чистить дороги. Есть договоры энергоснабжения. Я слишком давно не отдыхал и накопилось очень много отпусков. В общей сложности я могу отдыхать почти целый год. Сейчас есть необходимость подумать, оценить ситуацию. Есть необходимость, как выяснилось, дать отчет о проделанной работе перед следственными органами.
Кроме того, этот отпуск градоначальник использует и для получения образования. Не так давно он сдал кандидатский минимум и теперь намерен завершить написание диссертации. Отмечу, что научный труд мэра посвящен развитию коммунального хозяйства. Именно за проблемы в этой сфере его исключили из «Единой России». По крайней мере, это была одна из причин. Официальная версия – систематическое неисполнение решений партии. По мнению единороссов, мэр запустил город, плохо справился с переселением и проигнорировал требования снизить тарифы на услуги ЖКХ. Вот что сразу после исключения градоначальника из партии сказал лидер местной ячейки Борис Невзоров.
Приняли очень тяжелое, но необходимое решение. Концепция должна быть одна. Не люди для чиновника, а чиновник для людей. Вот это нужно понимать. Вот он работает для того, чтобы выполнять требования населения. Когда люди не понимают, хороших не будет. Да, он неплохой человек, он неплохой оратор, но как хозяйственник, как руководитель большого коллектива, он, конечно, не справился с своей задачей.
Владислав Скворцов не согласен с исключением из партии. С просьбой пересмотреть это решение он намерен обратиться в Высший совет Единой России. Как считает независимый и известный на Камчатке журналист Владимир Ефимов, быть членом правящей партии мэру просто необходимо.
Не думаю, что внутренне Скворцов вот очень уж так хотел бы и рвался обратно в ряды ядросов. Но дело в том, что находясь на таком посту, не будучи инкорпорированным в главенствующую политическую систему и руководящую партию, конечно, достаточно сложно. И он это прекрасно понимает. Но это желание такое чисто косметическое.
Стоит отметить, что уголовное дело появилось через несколько дней после того, как Владислава Скворцова исключили из «Единой России». Тогда мэру предложили также добровольно оставить свой пост. Он обещал подумать. Но пока, по всей видимости, не спешит освобождать кресло. Некоторые политики на Камчатке говорят, что мэра пытались снять уже не один раз, и все неудачно. Исключение из правящей партии – это был первый этап, а сейчас уголовное дело. Мэра пытаются сломать. Если это удастся, то он может покинуть свой пост еще до Нового года. Но сам градоначальник намерен бороться и заявил, что, по крайней мере, сейчас не готов уходить. Ярослав Мельник для «Радио Свобода», Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступил сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он заявил о возможности нового витка гонки вооружений, если удастся достичь соглашения с международными партнерами по противоракетной обороне. Касаясь вопросов внутренней политики, Медведев подчеркнул необходимость снизить дефицит бюджета, но не за счет социальных обязательств государства. В Московском городском суде на процессе по делу бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева прокурор просит для подсудимого пожизненного заключения. Изместьев обвиняется в организации убийств, терроризме и даче взятки. Виктор Янукович наложил вето на принятый парламентом налоговый кодекс, вызвавший массовые протесты предпринимателей на Украине. В Киргизии три партии подписали соглашение о создании правящей коалиции. Лидер социал-демократической партии Алмазбек Атамбаев выдвигается на пост премьер-министра Киргизии. Судебный процесс по делу об апрельских беспорядках в Киргизии отложен на неопределенный срок. Решение принято в связи с сегодняшним взрывом в Бишкеке у здания Дворца спорта, где проходит суд. Пострадали по меньшей мере
3 человека. Китай призвал Соединенные Штаты принять, цитата, «надлежащие меры» в связи с приданием гласности сайтам WikiLeaks американской дипломатической секретной переписки. Эквадор пригласил на жительство основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа, если ему потребуется убежище. Государственный секретарь США начала поездку по странам Центральной Азии. Хиллари Клинтон прибыла в столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Пекине задержан гражданский активист Бай Донпин, разместивший в интернете фотографии демонстрации в 1989 году на площади Тяньаньмэнь. 6 человек, в том числе сотрудник полиции, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана вблизи афганской границы. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте. Его адрес в интернете www.svoboda.news.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора интернет-сайта «Радио Свобода» Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. Традиционный вопрос, что интересного у нас на сайте сегодня?
Добрый день. Ну, я прежде всего обратила бы внимание на несколько материалов, посвященных памяти ушедшей вчера поздно вечером Беллы Ахмадулиной. Это колонка Елены Фанайловой, которая посвящена Белле Ахмадулиной, и эссе Петра Вайля. Петр Вайль написал это эссе к 70-летию Беллы Ахмадулиной, но мы его сочли возможным перепечатать целиком, потому что в этом эссе есть очень личные и очень точные наблюдения о творчестве Беллы Ахмадулиной, о том, каким она была человеком. Я позволю себе только одну цитату из этого эссе Петра Вайля. Он пишет: «Главный певец мужской дружбы, женщина, Белла Ахмадулина. Из тех ее дружеских компаний и выросло российское общественное мнение, которого столь не хватает России сейчас. Во многом потому, можно подумать, что так заметно ослаб институт дружбы, круг друзей, посреди которых хочется обедать». Это Петр Валь написал к 70-летию Беллы Ахмадулиной, а мы опубликовали вчера, когда пришло печальное известие о ее кончине. Что касается других материалов сайта, то, конечно, продолжается дискуссия вокруг документов, опубликованных сайтом WikiLeaks. Сегодня к ней присоединился наш постоянный колумнист Илья Мильштейн. Он написал довольно едкую колонку под названием «Слив засчитан». И в ближайшие час-два появится колонка тоже нашего постоянного колумниста-писателя Виктора Ерофеева, тоже посвященная WikiLeaks, и с его точки зрения вы тоже сможете ознакомиться на сайте «Радио Свобода». Кроме того, я с удовольствием сообщаю, что появилась новая авторская страница нашей коллеги Вероники Баде. С сегодняшнего дня она открыта, вы можете участвовать в обсуждениях. Страница Вероники посвящена социологии, это ее такая сквозная тема как журналист. Там много новых интересных рубрик, и я напоминаю, что практически у всех ведущих журналистов «Радио Свобода» есть свои авторские страницы, в которых они ведут постоянный диалог с читателями и слушателями. И у Дмитрия Волчкова, Андрея Шарова, у Ирины Лагуниной, у Тамары Леленковой, ну, не буду перечислять всех, вы их легко найдете на сайте «Радио Свобода». Как всегда, есть обновления в блогах, в частности, блог Клары Браташвили, которая постоянно пишет о судьбе турок-месхетинцев, и сегодня новая запись. И, наконец, я хочу проанонсировать событие, которое будет на сайте 2 декабря в режиме онлайн-конференции. На вопросы читателей и слушателей «Радио Свобода» будет отвечать Игорь Сутягин, тот самый, которого называли ученым-шпионом, и который был выслан из страны, теперь живет в Лондоне.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы» на Украине. Президент Виктор Янукович сегодня наложил вето на принятый парламентом и вызвавший массовые протесты предпринимателей налоговый кодекс. Передает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
О своем решении Виктор Янукович сообщил журналистам в аэропорту Борисполь перед вылетом в Астану на саммит ОБСЕ. По словам главы государства, до 2 декабря созданная в правительстве рабочая группа с участием предпринимателей должна подготовить поправки к кодексу, которые он затем подпишет подпишет и направит их для утверждения в Верховную Раду. О таком варианте развития событий, как наиболее вероятном, накануне заявил и премьер-министр Николай Азаров.
Вето на кодекс и сразу же вот эти предложения, которые мы наработаем, чтобы Верховный Совет немедленно рассмотрел и внес поправки в налоговый кодекс. Нам очень важно синхронизировать процесс внесения изменений и бюджет.
Как отмечают в Кабинете министров, госбюджет на будущий год составлен с учетом норм налогового кодекса, поэтому необходимо, чтобы он как можно быстрее вступил в действие. Налоговая реформа, ужесточающая правила работы малого и среднего бизнеса и расширяющая полномочия инспектирующих органов, стала причиной многотысячных протестов предпринимателей по всей Украине. 8 дней назад на Майдане Незалежности в Киеве они установили палатки и объявили бессрочную акцию протеста. В минувший понедельник на главной Киевской площади митинговали до 12 тысяч человек. Кроме отмены налогового кодекса, среди требований демонстрантов появились и политические – отставка кабинета министров и досрочные парламентские выборы. Несмотря на известие о том, что президент наложил вето на кодекс, протестующие не покидают палаточный лагерь на Майдане. Как заявляют организаторы акции, предприниматели настаивают не на косметических поправках, а на разработке с их участием нового документа, а также требуют как минимум отставки авторов налоговой реформы, включая премьер-министра Николая Азарова и вице-премьера Сергея Тегибко. Однако в правящей партии регионов уже заявили, что вопрос об увольнении разработчиков налогового кодекса ни президент, ни Верховная Рада рассматривать не будут, говорит лидер парламентской фракции регионалов Александр Ефремов.
По поводу освобождения от должностей или еще чего-то. Вы знаете, я не думаю, что мы должны создавать прецедент в нашем государстве, когда люди не имеют права на ошибку.
Между тем, парламентская оппозиция, по словам депутата блока Юлии Тимошенко Андрея Кожемякина, не исключает, что в четверг, рассматривая изменения к кодексу, власти проигнорируют многие инициативы малого и среднего бизнеса.
Віктор Янукович так і наклав вето на податковий кодекс. Тобто те, що так довго очікувалось.
Віктор Янукович так і наложив вето на налоговий кодекс. То, що так довго ожидали, произошло. І во время голосування в Верховній Раді 2 декабря ми увидим, це була настояща позиція президента, или же нам устроять очередной спектакль.
Це буде знов-таки зроблений такий дійсний спектакль.
Соратники экс-премьера Юлии Тимошенко считают, что если власти не прислушаются к предпринимателям, то их протесты могут перерасти в масштабное политическое движение. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Публикация сайта Wikileaks 250 000 американских дипломатических документов остается главной темой мировой прессы и англоязычной блогосферы, которые не только рассказывают об открывшихся фактах и их политических последствиях, но и пытаются осмыслить само явление Wikileaks. Этому явлению посвящен и сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Сетевые разговоры». Автора выпуска Валентина Барышникова я приветствую в прямом эфире. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Что-то я зачитался в блогосфере и прибежал к вам в прямой эфир, не записал материал. Автор интернет-портала Huffington Post Кейт Томпсон в заметке под заголовком «Как отключить Wikileaks» отмечает.
Как выразился мой источник в разведывательном сообществе, нам нужно уничтожать деньги, идеологию, компрометацию и эго. Общие характеристики всех утечек. Другими словами, утечки будут существовать столь долго, сколько существует человеческая природа.
Томпсон говорит о том, что вмешательство в военные операции и поддержка врагов Америки в военное время может расцениваться как нарушение закона о шпионаже, однако подчеркивает, что подобных случаев практически не существует. В 1985 году, отмечает Томпсон, офицер разведки Сэмюэл Лоринг Моррисон подвергался преследованию за утечку спутникового снимка советского авианосца. В 1998 году сенатор Дэниел Монихан назвал это дело аномальностью, подчеркнув, что осужденный был приговорен за обычную деятельность правительства, выдавать информацию прессе, чтобы оказывать давление в целях проведения какой-либо политики. Президент Обама может решить, что в цифровой век утечки устрашают больше, чем политическая стратегия, отмечает автор интернет-портала Huffington Post Кейт Томпсон. Блогер журнала New Yorker Блейк Эскин отмечает, что американская дипломатическая переписка до сих пор именуется кейблс, телеграммами, хотя дипломатические миссии давно отказались от использования трансатлантического телеграфного кабеля в пользу секретной интернет-сети, именуемой CyberNet, которую используют и американские военные. Эскин в своем блоге говорит об аспекте скандала с WikiLeaks, который касается не только дипломатов. Заметка Эскина носит название «WikiLeaks, Facebook и вы».
Сохранение Госдепартаментом названия «Телеграмма» для внутренних электронных посланий отчасти заставляет нас ожидать сохранения секретности. Различные классификации посланий – особо секретно, секретно, конфиденциально – напоминают мне настройки на Фейсбуке. Вы можете позволить только определенным друзьям видеть ваш электронный адрес и телефонный номер, но друзья друзей будут видеть обновление вашего статуса, и любой сможет увидеть вашу стену. Эти градации секретности или настройки дают вам ощущение, что вы можете сказать что-то, что вы не сказали бы всему миру.
Эскин также приводит соображения сотрудницы Гарвардского Беркмановского центра интернета и общества Даны Бойд, которая как-то заявила, что по существу речь идет о контроле за потоком информации. Когда люди чувствуют, что утрачивают контроль, они говорят о нарушениях конфиденциальности. Эскин отмечает, что избрал Facebook в качестве примера из-за его истории жалоб пользователей на нарушение конфиденциальности.
Госдепартамент – это социальная сеть, и обвинение в адрес основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа – это жалоба на нарушение конфиденциальности в национальном масштабе. Мы можем предаваться иллюзии, что многие наши переговоры являются частными или мимолетными, но компания, бывшая моим первым интернет-провайдером, может 15 лет хранить мои имейлы на своих серверах. Моя голосовая почта стала аудиофайлами, которые могут быть переадресованы и заархивированы. Мои фотографии и тексты переведены в цифровое облако. Гарантировать, что ваш разговор конфиденциален, может быть труднее, чем это было в Советском Союзе. Было достаточно одного солдата в чине рядового первого класса, чтобы снабдить информацией WikiLeaks. Однажды может появиться жуликоватый сотрудник Гугла или Фейсбука или компании, где вы работаете, который может обнародовать что-то, что вы обнародовать не хотели бы. В конечном итоге речь идет о доверии другим людям, корпорациям, правительству. Мы знаем, доверием иногда злоупотребляют, но жизнь без доверия может оказаться невозможной.
Это пишет блогер журнала New Yorker Блейк Эскин. А на сайте журнала Forbes журналист Энди Гринберг приводит фрагменты интервью с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, записанным 11 ноября в Лондоне. Ассанж утверждает, что у него есть огромное еще количество секретных документов, около половины которых относятся к частному сектору. И вот цитата из этого интервью.
Это могут быть не такие большие последствия. Я имею в виду, это может обрушить банк или два. Это не такие большие последствия, как история целой войны. Но это зависит от того, как вы относитесь к таким вещам.
Это был фрагмент интервью с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который приводит у себя в блоге на сайте журнала Forbes журналиста Энди Гринберг.
Спасибо, Валентин. Я напомню, что автор сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сетевые разговоры» мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час передача Владимира Кармурзы «Грани времени», в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир», и завершит цикл наших вечерних программ сегодня радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня, как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Ну, а сейчас в Москве 16 часов 45 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он заявил о возможности нового витка гонки вооружений, если не удастся достичь согласия с международными партнерами по противоракетной обороне. В
Московском городском суде на процессе по делу бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева прокурор просит для подсудимого пожизненного заключения. Изместьев обвиняется в организации убийств, терроризме и даче взятки. Президент Украины Виктор Янукович наложил вето на принятый парламентом налоговый кодекс, вызвавший массовые протесты украинских предпринимателей. В Киргизии три партии подписали соглашение о создании правящей коалиции. Лидер социал-демократической партии Алмазбек Атамбаев выдвигается на пост премьер-министра. Судебный процесс по делу об апрельских беспорядках в Киргизии отложен на неопределенный срок. Решение принято в связи с сегодняшним взрывом в Бишкеке у здания Дворца спорта, где проходит суд. Пострадали не менее 3 человек. Китай призывает Соединенные Штаты принять надлежащие меры в связи с приданием гласности сайтам WikiLeaks американской дипломатической переписки.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Послание президента Федеральному собранию. Кто в стране хозяин?
Комментарии экспертов.
Непобедимая криминализация власти. Кущевская, как символ России.
Право автора.
Год учителя. Ольга Серебряная о школе, сдохшей с голоду.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к теме президентского послания Федеральному собранию. В отличие от прошлых лет, тема будущего российской экономики не стала определяющей. Дмитрий Медведев лишь пообещал выделять больше средств на модернизацию экономики, не забыв и про новое увеличение социальных расходов. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Нынешнее состояние национальной экономики Дмитрий Медведев оценивает со сдержанным оптимизмом. Власти, по словам президента, смогли добиться ее стабилизации после кризиса. Рост ВВП по итогам нынешнего года уже составит около 4%. На этом фоне снижается безработица, за счет роста зарплат и пенсий увеличиваются реальные доходы населения. Таким образом, как считает глава государства, правительству страны после реализации антикризисных мер, не забывая о социальной поддержке населения, необходимо переходить к более сбалансированной бюджетной политике, основанной в первую очередь на поддержке модернизации страны.
Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест, формирование спроса на инновации, развитие малого и среднего бизнеса, расширение профессиональных и социальных перспектив наших людей. Поручаю правительству не менее половины экономии запланированных расходов, а также часть дополнительных доходов федерального бюджета направлять на поддержку приоритетов модернизации.
Готовы ли эксперты согласиться с такими оценками российской экономики, сделанными президентом? Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, например, совсем не уверен в том, что страна уже полностью преодолела последствия кризиса и вошла в период стабильного и устойчивого роста.
Формулирование первоочередных задач, по-моему, самый естественный путь – это исходить из основных угроз, основных рисков, которые существуют в экономике. Вот что сейчас? Сейчас мы видели, в этом году экономическое оживление было, но оно постепенно затухает. Собственно говоря, это ситуация во всем мире, то есть какой-то период восстановительный рост такой был. Идет затухание, ситуация экономическая очень неопределенная. То есть мы можем получить ситуацию в экономике, которая называется стагнация. А так как инфляция у нас может увеличиться, то стагнация при высокой инфляции – это уже стагфляция. Сам термин на самом деле выглядит даже как-то пугающе.
А в чем, собственно говоря, опасность этого процесса?
Для нас он действительно должен быть пугающим, потому что стагфляция для нас вроде бы и не падение, но вот такое болтание около нуля означает, что мы можем на долгие годы впасть в такое состояние. Она тем и опасна, вот эта вот стагнация. Если мы признаем, что это главный риск, а я считаю, что это главный риск, то надо сосредоточиться в формулировании задач, механизмов по недопущению развития этого риска.
То есть российские власти должны определить для себя наиболее важные направления поддержки экономического роста, сосредоточив свои усилия именно на них. Какими, на ваш взгляд, они должны быть?
У нас в восстановительном росте ключевую роль сыграл фактор отложенного спроса. Он затухает. Значит, какие меры надо предложить, что должно сделать государство, чтобы стимулировать этот спрос, чтобы поддержать тот эффект, который во многом затухает. уже с помощью мер экономического воздействия и с помощью государственных мер. Но такого я не слышал, что мы собираемся вот именно это сделать. Потому что меры социальной поддержки, которые, безусловно, надо делать, это по своему существу, это меры по компенсации негативных социальных последствий кризиса. Но это не антикризисные по существу меры.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Пока же, если исходить из послания президента Федеральному собранию, власти для дополнительной поддержки экономики могут предложить не очень много. Среди таких мер Дмитрий Медведев назвал только распространение льгот, связанных с более плавным повышением общей суммы обязательных взносов фонды пенсионного, социального и медицинского страхования на предприятия малого бизнеса, производственной и социальной сфере. Главным же резервом государства, по словам президента, остается приватизация принадлежащего ему имущества. Впрочем, эксперты сомневаются, что полученные от продажи государственной собственности средства в итоге будут эффективно использованы в целях, названных главой государства. В чем же тогда экономический и политический смысл новой приватизации? Говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Мне кажется, что искать политический смысл в приватизации предстоящих лет, ну, это все равно, что там искать пятна на солнце. То, чего нет, ну, это достаточно тяжело сделать. Ведь одна причина или один повод – федеральный бюджет сталкивается со все большим давлением со стороны обещанных расходов и отсутствием роста доходов в условиях стагнации экономики. Денег очень хочется бюджету. Плохо бюджету нашему. Бюджету ситуация плохая. Обязательства растут, а доходы нет. Дефицит увеличивается, его нужно чем-то закрывать. Вот приватизация – это источник закрытия дефицита бюджета. И поэтому государство готово продавать все, что угодно, все, что можно продать, все, что может найти покупателя, лишь бы только закрыть эту дырку.
Иначе говоря, у государства уже сейчас не хватает средств не только для стимулирования экономики, но и для выполнения своих текущих обязательств, прежде всего социальных. Однако в недалеком будущем объемы этих затрат в стране вновь придется увеличивать, поскольку президент в своем послании объявил о масштабной государственной программе по поддержке семьи и детей.
Это была экономическая панорама, автор рубрики Иван Трифилов. Мы продолжаем обсуждать исследование аналитического центра Юрия Левады, посвященное отношению россиян к двум первым лицам государства, президенту и премьер-министру. По мнению граждан страны, Дмитрий Медведев считается скорее продолжателем курса, начатого его предшественником Владимиром Путиным, который, даже уйдя с президентского поста, по-прежнему играет важную роль в политической жизни страны. Слово Веронике Баде, ведущей нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, у россиян есть совершенно определенное представление по поводу того, кто оказывает определяющее влияние на политическую жизнь России. Это нынешний премьер и бывший президент страны Владимир Путин. Рейтинги президента и премьера по-прежнему остаются высокими, несмотря на наличие у граждан серьезных претензий к властям. Исследование социологов прокомментировал для Радио Свобода Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика».
Можно было бы делать комплименты общественному мнению и говорить о том, что оно действительно разбирается в политической ситуации и, по большому счету, правильно отражает то, что Путин с политической арены никуда не уходил. Но я думаю, что здесь скорее ответы респондентов на вопросы социологов – это реакция на ту медийную активность Владимира Путина, которая не прекращалась. И когда нам говорят о том, что начинается предвыборная кампания Путина или предвыборная кампания Медведева, это звучит довольно забавно, потому что эти кампании идут постоянно, они не прекращаются после выборный период. Граждан дают сигналы о том, что Путин является одним из центров принятия решений. Время от времени своими комментариями относительно Дмитрия Медведева он дает повод говорить о том, что он, скажем так, не уступает пальму первенства президенту. И граждане, видя это, естественным образом реагируют.
Большинство респондентов Левада-центра, причем такое подавляющее большинство, 71%, считают, что в ближайшие 2-3 года Дмитрий Медведев и Владимир Путин будут действовать согласованно, разногласий между ними не будет. А каков ваш прогноз?
Несмотря на очевидное расхождение Путина и Медведева во взглядах на многие вопросы, между ними существует определенный алгоритм регулирования возникающих противоречий и серьезных поводов для игры на раскол внутри тандема они пока не давали. Попытки игры на раскол, самая последняя из них была заметная с участием Юрия Лужкова, они пока, по крайней мере, обернулись фиаско. Хотя, конечно, опыт двумвиратов, триумвиратов, которые были в российской истории или в советской истории, он, конечно, обычно не был длительным.
По данным социологов, у россиян довольно много претензий к правительству. В частности, люди полагают, что оно не может справиться с экономическими проблемами, с преступностью, не заботиться о социальной защите народа и вообще, что оно коррумпировано и действует скорее в собственных интересах. При этом рейтинг премьера остается стабильно высоким. Чем вы это объясняете?
Никакого парадокса в различиях отношения к правительству и к премьеру нет. Власть Путина базируется все более на таких сакральных моментах. Власть премьера сакрализуется подобно тому, как раньше сакрализовывалась роль только президента. Поэтому да, сакральное отношение к фигуре премьера отличается от более рационального отношения к кабинету министров.
Как, по вашим предположениям, будет развиваться ситуация в стране в ближайшие 2-3 года?
Если говорить о доверии к власти, то ситуация достаточно устойчивая. Если не ошибаюсь, пик провала у Владимира Путина был связан с началом 2005 года с монетизацией льгот, когда его рейтинги достигли минимума. Сегодня мы видим, что несмотря там на февральско-мартовский провал небольшой, который был у рейтингов первых лиц «Единой России», в целом год заканчивает власть достаточно успешно, и даже лесные пожары, которые на самом деле выявили, конечно, неэффективность власти, в ряде случаев ее неготовность слышать нужды простого человека, на рейтинг власти все это всерьез не повлияло. Если говорить об элитных раскладах, то в последнее время, наверное, возрос определенный уровень ожиданий от Дмитрия Медведева. Если еще пару месяцев назад многие говорили, что да мы знаем, Путин возвращается, точно, то сегодня Медведев, хотя и не достиг каких-то мощных политических результатов по итогам комбинации с Лужковым, тем не менее, все-таки воспринимается как более вероятный кандидат на пост президента. Хотя допустить наличие новых интриг и новых сюрпризов мы вправе. Мы знаем, что время от времени такие сюрпризы возникали, они не всегда были понятными, как, не знаю, отставка правительства Фродкова и замена его Зубковым в конце 2007 года. Но в целом, наверное, вариант возвращения Путина на президентский пост, которого хотели бы часть населения, часть представителей элиты, не представляется мне магистральным.
Политолог Михаил Виноградов, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, доверие к высшей государственной власти, то есть к президенту и премьеру, в России по-прежнему остается высоким. При этом на правительство, которым руководит Владимир Путин, это доверие не распространяется.
Рубрика «Общественное мнение», автор которой Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это внутриполитическая ситуация на Украине после того, как президент страны Виктор Янукович наложил вето на принятый недавно Верховной Радой новый налоговый кодекс. В связи с принятием нового кодекса не меньше 2 недель шли беспрерывные акции протеста украинских предпринимателей. Мы подробно проанализируем нынешнюю ситуацию сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
К счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди. И они
надеюсь, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность.
Это большое мошенничество. Это нечестное.
Главная угроза исходит из Ирана.
Трое террористов, которые отстреливались из автоматического оружия, были уничтожены.
Не буду вас позорить сейчас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».